Друзья, приветствую, это чисто конкретная политика. Меня зовут Дмитрий Иловский. Как всегда, разбираемся с недели предыдущей и пытаемся понять, чего ждать от недели грядущей. Вот грядущая неделя готовит нам, между прочим, встречу лидеров России и Соединенных Штатов Америки. Владимир Борисович Пастухов, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Рад вас слышать. Ну, наверное, такая ключевая неделя за последние полгода, поэтому и интересно.
Да, давайте обсуждать. Ну что ж, прежде всего, чего мы ждем от встречи на Аляске, которая произойдет в следующую пятницу?
Слушайте, я ничего от нее не жду. Я жду, состоится она или нет. Для меня это вопрос нерешенный. Совершенно понятно, что эта встреча является результатом каких-то скрытых сепаратных договоренностей двух сторон, содержание которых нам неизвестно. Это такой черный ящик, о котором, как всегда, мы можем только догадываться. Но понятно, что сейчас Украина и Европа будет играть против этих договоренностей. И вот неделя дана на то, выиграет она эту битву или нет.
То есть есть вероятность, при которой встречи этой не будет?
Да, я считаю, что эта вероятность достаточно большая, 50 на 50, потому что здесь очень много вопросов с этой встречей связано. То есть, во-первых, ну, давайте так, вы сразу, ну, понятно, как все журналисты, вы задаете вопрос, что будет, а я, как все философы, всегда задаюсь вопросом, что это было, Берримор. Поэтому я начну как бы в том ключе, который мне все-таки ближе. Я, конечно, Кассандра по совместительству, но мне за это не платят. А понимаете, прежде всего, ну, объективно надо признать, хотим мы того или нет, выглядит это как прогиб Трампа. Потому что, во-первых, ходили упорные слухи, их, они, конечно, неверифицируемые, и мы их не подтвердить, не опровергнуть не можем, что российская сторона добивалась встречи с Трампом. Добивалась ее в Китае, получила отказ, добивалась, пробивала на возможность встречи в других местах. Слухи очень похожи. И администрация Трампа до последнего момента, до визита Виткофа, ну, как бы так, спускала на тормозах эти запросы. Слухи выглядят для меня правдоподобными, во-первых, потому что это вписывается в общую концепцию российской внешней политики, начиная еще с байденовских времен, отбросить всех посредников и говорить, гора с горою говорит, то есть говорить напрямую с Америкой, забить стрелку и там разделить мир. Это, собственно, всегда была такой задачей. Во-вторых, ну, собственно говоря, все время распространялись нарративы, по которым косвенно можно судить, чего Кремль хочет. И как бы такой нарратив был и по поводу встречи с Путиным, Си, мы даже с вами его обсуждали. То есть очевидно, что Путин уклончиво ответил на вопрос, чья бы была инициатива. Его спросили, он сказал, ну, как бы инициатива была с обеих сторон, тут как бы у меня память отключилась, не помню, что и начал первый. Но с моей точки зрения, запрос был с российской стороны, запрос этот был без ответа 3,5 года войны, и сейчас этот ответ получен. Все, вот как бы простая картина. Таким образом, дальше возникает вопрос, что для меня это наивысшее из ныне объективно существующих возможностей для легитимизации Путина как лидера. Ну, то есть выше то, как что, Господь Бог. То есть Трамп принимает Путина и разговаривает на равных. Значит, в этом смысле Россия получает... Вот смеются все над Медведевым. Понимаете? Смеются все над Медведевым, говорят, смешной такой там твиттер. А я все возвращаюсь к этому заседанию тогда, по-моему, 22 февраля это было, 22 года, когда он всех там выстроил во фронт и заслушивал. И тогда Медведев оригинально ответил, он сказал, что ну мы же понимаем, что будет очень-очень плохо, но они же такие, что они долго не выдержат. То есть сначала будет долго-долго плохо, а потом привыкнут, в конце концов, все вернется к норме. Ну, вот как бы получается, что как там, дура не дура, а свои 30 в день имеет, и все как бы выходит по его. То есть 3,5 года кочевряжились, но вот садятся за стол переговоров, там, как с Брежневым, как с Хрущевым, и начинают разговаривать. То есть вопрос тогда следующий. Чего исчезло? Вот чего вы не заметили вот в этом объявлении, чего вам не хватало?
Ну, я теряюсь в догадках, честно говоря.
Ну, мне не хватило двух вещей. Первое, куда...
А, денацификация и демилитаризация.
То есть мне не хватило двух вещей. Первое, замели под ковер прекращение огня. То есть как это было вот буквально там до пятницы. Вот, Путин меня разочаровал. Я страшно разочарован. Он не хочет прекращения огня. Прекращение огня, а потом все остальное. И это как бы в унисон с европейской позицией. И Зеленский, да, конечно, прекращение огня, потом мир с позиции силы, но сначала прекращение огня. Вдруг бац, встречаемся на Аляске, где прекращение огня, где что? То все, пропало. Встречаемся на Аляске. То есть это замели под ковер. Второе. А второе, чего замели под ковер? Идут утечки, меняем это на то, то на это, Запорожье на Донецк, Донецк на Херсон, Херсон сам по себе на Херсон, как всегда. А где ограничения на ВСУ, где демилитаризация, где отсутствие военной помощи? То есть это тоже замели под ковер. То есть по вот этим вот двум параметрам мы можем судить о том, что там у них произошло между Витковым и Путиным. То есть хороший такой вариант, что эти двое обменяли, условно говоря, требования Путина о превращении Украины в некое такое государство с ограниченным суверенитетом, ну такую, скажем, Германию после Первой и Второй мировых войн. То есть там ограничения по армии, ограничения по альянсам, ограничения по сооружениям, ограничения по тому, ограничения по сему. Там и русскую православную церковь давайте восстановим, тут давайте права русскому языку. Ну, в общем, мы сейчас придем и вас немного порулим. Мы вам немного наш новый, наш русский мир построим. А это же все время было, это, собственно говоря, никуда не девалось, и, собственно, Мединский с этим в Стамбул приехал, и оно на стамбульском столе там и лежало, в качестве шашлыка. Оно сейчас куда-то ушло, эти 2 дня, то есть я этого не слышал. А то есть вполне возможно, что он завтра вернется, что это просто так убрали, чтобы не пахло. Но 2 дня я это не слышал. Но не слышал о прекращении. То есть, если говорить о сделке, вот получается, чисто, поймите, я вот ничего не могу никому рассказать. Вот я сейчас со всеми зрителями, сколько нас там будет слушать, абсолютно в одном положении. У меня инсайда нету, из Кремля мне не докладывают, из других мест тоже. А я могу только пытаться вместе со всеми думать, организовать мышление. То есть мы видим прогиб. Мы видим 2 отсутствующих элемента, которые буквально до этой недели были. Мы понимаем, что этот прогиб как-то с этим связан, с этими отсутствующими элементами. Значит, эти 2 отсутствующих элемента были кусками сделки. Что это все означает в более широком плане? В более широком плане обозначает то, что Трамп, вот он все время вращается по своей орбите. То есть он еще когда шел на выборы, то есть он упрощенно вот как смотрел на ситуацию, он считал, что это вообще спор территориальный. Мол, 2 соседа поспорили, кто у кого кусок огорода прирезал. Ну, это классическая ситуация. Забор поставили, размежевание было неточным. Сначала пожили там 20 лет, потом кто-то перемерил, слушай, он у меня, говорит, почти полсотки отхапал. Тот говорит, слушай, ты когда забор ставил, ты все считал, считал, все, вопросов нету. Тот говорит, ну так я сейчас пересчитал, теперь у меня как бы аппетиты выросли. Ну, сначала пытались как-то мирно разойтись, потом один приехал с бульдозером, забор снес, переставил. Ну, вот у Трампа представление, что это вот этот вот спор. Он говорит, ну, как его решают? То есть, ну, там, в суде, там, арбитраж. Ну, Трамп вот привык это решать бульдозером тоже. Говорит, у тебя свой бульдозер есть? Можешь обратно бульдозером задвинуть? Не можешь, свободен. Закон какой закон? Кто-то говорил о законе, следующий вопрос. А поэтому у Трампа в этом смысле позиция одинаковая. Он видит этот конфликт как конфликт колонии с метрополией где-то в каком-то государстве, которое чуть-чуть севернее Африки, но все-таки не на Северном полюсе. И, ну да, делят они, ну как поделят, так и поделят. У кого сила есть, тот больше и возьмет. Значит, если у тебя силы нет, значит, отдай кусок, что-то кочевряжется. Вот это подход. И я вижу, как он к нему возвращается. Но при этом, как бы для него там принципиально важно, там для его аудитории, он все-таки не хотел выиграть в этом смысле проигравшего. Потому что где его красная линия, это если Путин привезет какого-то своего Иванишвили в Киев, неважно, как его там называют, посадит, все говорят, ну, все так, как говорится, Трамп сдал Украину целиком. Вот это для него, конечно, политически неприятно. То есть, в принципе, ему и на Украину все равно. Но ущерб от такого развития событий все-таки будет, потому что там не все в Америке так далеко готовы пойти. Поэтому вот он возвращается к этой своей идее.
Хорошо. Друзья, лайки, подписки, комментарии, все это очень важно. Пожалуйста, повзаимодействуйте с Ютубом, вы нас очень поддерживаете таким образом. Теперь позиция Зеленского. Он не согласен ни на какие территориальные уступки. Довольно сильное, довольно эмоциональное. Ну и я бы сказал, такое в стиле Зеленского было обращение. Вот насколько это константа? Или она еще может подвигаться перед встречей?
Ну, вы знаете, мое общее отношение как бы к всему происходящему, с одной стороны, что политика – это всегда искусство возможного, но вот в данном конкретном случае, как это было сделано и куда оно движется, я должен сказать, что я в положении Зеленского, ну, как бы не вижу вариантов какого-то либо другого заявления. То есть мы все время, ну, вещи стараемся не называть своими именами, но, по сути, в таком контексте, в котором это все обсуждается, речь идет о том, что два пахана сели и решили пообсуждать капитуляцию Украины. Мы можем любыми другими там словами это называть. То есть плюс состоит в том, что они обсуждают не полную капитуляцию, а частичную, но это капитуляция. При этом, я бы сказал, на американский манер, все-таки вот в данную конкретную секунду слухи о смерти Украины являются чуть-чуть преувеличенными. То есть, ну вот, не ситуация, там русские танки под Рейхстагом стоят. Русские танки 3,5 года штурмуют те самые укрепления, которые теперь предлагается отдать в рамках сделки. И мы все понимаем, что, в принципе, очень трудно посчитать, сколько им еще потребовалось бы времени для того, чтобы эту Славяно-Краматорскую агломерацию взять под контроль. Если теми темпами, условно говоря, так до этого, так это еще года полтора. А дальше, конечно, как Валерий Ширяев говорит, что ну, вот рано или поздно наступит момент истощения ВСУ, такой системной деградации, и вечно такое упорство продолжаться не может, и фронт, конечно, тогда посыпется, и тогда как бы в один момент ситуация стратегически изменится. Но это все вероятностные такие прогнозы. Но и Путин как бы класть там 5 к 1 людей в этих штурмовых отрядах тоже вечно не может. То есть мы этого тоже не понимаем. Да, то есть я сейчас понимаю, что там на фронте ситуация сложная, и Украина уже не в состоянии держать сплошную линию обороны. Но если бы Запад захотел подмахнуть, то есть это решается, ну, как бы более качественным вооружением больших объемов. То есть получается, что Путин таким образом, неким авансом получает то, что не завоевал. То есть я понимал бы эту сделку, вот условно говоря, если бы не было этого абсолютно для меня иррационального элемента с отдачей земель, которые не завоеваны, то я бы сказал, ну и черт с ним. Люди дороже земли. Но нет такого вот общей формулы компромисса, которую вот компромисс любой ценой на все времена. Я сторонник вообще компромисса и прекращения войны. Не буду скрывать этого. Но я не такой упертый сторонник, я не пацифист. Вот, честно говоря, я не пацифист. Я не люблю войны, но я при этом считаю, что есть ситуации, когда не воевать невозможно. Поэтому требование России сдать территории, которые не завоеваны, кажется мне чрезмерным, унизительным и неприемлемым. И несмотря на то, что общая моя позиция в отношении политики Зеленского всегда была критичной, то представьте себе ситуацию, в которой, если действительно то, что мы предполагаем, имеет место быть, и состоялась сепаратная сделка, такой, знаете, сюжет из 17 мгновений весны, дали с Вольфом в Швейцарии, так и договорились. Скажу, что я не вижу другого ответа, чем тот, который Зеленский вчера дал.
Ну, получается, что Трамп целиком проглотил наживку, которую ему вкинул Путин, так что ли? И своего ничего не привнес?
Опять возвращаемся к истоку. Чего мы потеряли? Пока мы не слышим денацификацию, демилитаризацию, нейтральный статус, они могут появиться. Но пока тут немного притушили звук телевизора. Завтра его могут включить. Пока я вижу, что идет два деятеля, скажем так, ищут между собой компромисс без Украины того, что они по своим понятиям, ну, скажем, как говорят юристы, схожим до степени сличения с бандитскими, пытаются определить, что есть нормальный компромисс для Украины. Вот это как бы да, вот, и они для себя определили, что для них приемлемо. Как бы. Вот наконец они договорились, условно говоря, две ноги тебе, голова лапки мне. Говорит, нет, ты знаешь, ну ты там слишком много взял. Вот нет, вот все-таки одна нога мне тоже. И вот они так это себе делят, и вот они дошли точку. При этом они пока саму Украину в этот процесс раздела не включают. Это называется предательство. То есть, если мы говорим о сути произошедшего, происходящего и, возможно, оно произойдет, то замышляется такое мощное историческое предательство к Западам некого народа, который, следуя как бы Экзюпери, был приручен, понимаете? Приручили, но не стали нести за него ответственность. Поэтому вот эта заповедь Экзюпери наручена. То есть пока я понимаю, что да, замышляется некое довольно мощное предательство. А при этом, ну, как бы посчитали, что либо те цели, которые они перед собой ставили в рамках поддержки Украины в этой войне, исчерпаны, ну, то есть достигли, чего на самом деле хотели, а медведь в достаточной степени обескровлен, а дальше пошли дальше, другие цели возникли, либо, наоборот, цели не достигли, но посчитали, что слишком дорого стоит. То есть, в конечном счете, ведь от войны в результате устали не Россия с Украиной, а Запад устал.
Вы хотели что-то еще сказать?
Но я хотел сказать, что в целом картинка, я когда только это все начиналось, я говорил, что у нас будет такая новая экранизация, ведь часто один и тот же сюжет экранизуют несколько раз, там, сколько бывает, там, «Войны и мира» или «Анны Карениной». Ну и вот «Визит дамы», я считал, что это вот такая новая документальная экранизация. То есть европейский Гюлен, он, в принципе, принимал Путина Цеханосяна, как принимал его предложение, 3 года переваривал. Вот я хочу сказать, что все это время мы видели как бы первую серию, то есть возмущение, привыкание к идее. Вот у меня есть нехорошее ощущение, что мы движемся к финальной сцене в цирке.
Да, вот я хотел вас уточнить, вы сами вышли на эту тему, но действительно, стала ли как-то развязка ближе, приближаемся ли мы к какому-то, пускай и ужасному концу? Или не ужасному?
Вы знаете, я думаю, что есть такое понятие, это медленный сон, быстрый сон. Я ничего не могу вам сказать о развязке. Я думаю, что заканчивается медленная стадия развития процесса, и либо в одну, либо в другую сторону сейчас все задвигается очень быстро. То есть начнется стадия быстрого пробуждения.
Но быстрый сон, он самый полезный. И за счет него, я так
Ну,
понимаю.
в этом смысле, понимаете, если следовать такой старой истине, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца, то мы идем в правильном направлении.
Владимир Борисович, Аляска, вот такой удивительный регион, где встречаются, где запланирована встреча, давайте так скажем, Путина и Трампа, с одной стороны, довольно очевидно. Ну, как бы граница вот России, Америки, действительно она есть, она где-то там. С другой стороны, ну, неудобно буквально никому, ни российской делегации, ни американской, ни медиа, которые будут за этим наблюдать. Разница у нас с Аляской сейчас 11 часов. Почему это место и как вообще вы его объясняете?
Ну, это достаточно легко объясняется. Понимаете, вообще, в принципе, я скажу так, что если Путин не примет эту перчатку, брошенную Трампом, платочек, перчатку-платочек, он будет дурак. Никогда в жизни больше. То есть дальше тогда путь один. Это война до полной деградации режима, до его смерти, с оставлением России с таким жутковатым наследством, очень все будет напоминать 1856 год, смерть Николая I, который так ничего и не понял, который там сыну сказал: «Держи их всех в кулаке», сим и почил, и дальше 2 года в ужасе смотрели на то, в каком состоянии Россия осталась, и в конце концов поняли, что тут либо смерть империи, либо глубокие реформы. Но вот все будет двигаться вот в эту сторону, конечно, а с той только разницей, что могут выбрать не реформы. В целом, то, что Трамп сейчас делает для Путина, этому цены нет. Честно говоря, там за пределами Украины он делает ему роскошное, такое сногсшибательно щедрое предложение. Ведь он же на самом деле больше не кнутом, а морковкой действует, пряником. Он его покупает сейчас, покупает с потрохами. Там, конечно, взаимно, там Путин в ответ говорит: «Слушай, брат, ты будешь строить все, что строим мы, и все твои подрядчики будут строить все, и, кажется, семья твоя станет великой семьей, частью нашей семьи». Но, тем не менее, это роскошное, щедрое предложение, которое предполагает почти мгновенную реабилитацию России. Вот это слово. То есть, что Трамп предлагает ему главное? То есть, вместо мучительного этого процесса, медленного выхода из санкций, платить репарации, посыпать голову пеплом, ну хорошо, ну прекратили войну, ну, надо, но при этом остались изгоями, и все плюют вслед, понимаете? Вот ты идешь, а тебе плюют вслед. Трамп предложил ему нечто уникальное. Он предложил мгновенную, безболезненную, всемирную, потому что она идет от главной сверхдержавы, реабилитацию. То есть практически уходят основной массив санкций, потому что если Америка санкции не поддерживает, то, в общем, дальше Америка практически входит в качестве посредников в кучу нефтегазовых проектов. Это же какая движуха? Это же, как в моем любимом фильме, говорит, всю труппу можно занять. Понимаете? Там же все, кто потерял, все сразу найдут, причем в два раза больше. И основной упор, конечно, делается вот на этой точке арктический регион. Я уже написал, что самое мое такое простое предположение, они должны выйти, взяться за руки и сказать, теперь мы будем строить мост Трампа. То есть у нас есть коридор Трампа, а будет мост Трампа. Он будет там из Чукотки, там, через Берингов пролив, а дальше будет как у Гоголя. А бабы будут там торговать, ларьки стоять по краям. Они же оба два Манилова. Ну, один добрый, другой злой. Но, в принципе, оба Маниловы. И мост будет маниловский. Поэтому выбор Аляски для меня совершенно очевиден именно с этой точки зрения. Это акцент не на войне, это акцент на том, что, ребята, мы будем строить большие корабли.
Угу. Вадим Борисович, давайте вопросы зрителей посмотрим.
Давайте.
Они разные, интересные, и не только, кстати говоря, про вот то, что мы с вами обсуждали сегодня. Екатерина из Пскова спрашивает, штраф от российского суда за слово «хохлы» – унизительная оценка личности по признаку национальности. Что это было? Смелость одного судьи, подготовка к перемирию или что-то иное?
Вот, извините, пожалуйста, просто съелась первая часть вопроса.
Штрафы от российского суда за слово «хохлы». Вы меня заставляете второй раз уже идти на штраф. Я цитирую просто вопросы. Если мы обсуждаем новость, я не употребляю это слово в два раза.
Вот, понимаете, оно съелось, но вы другими словами скажите. Понял, да, все, извините, пожалуйста. Вот видите, Юля расслышала, я даже... Слушайте, ну, это какой-то оксюморон, такое бывает. Я считаю, что это глюк системы. Кто-то слишком буквально... Кибернетический гид этого судьи слишком буквально перевел закон.
Прилетит ему за это.
Ну да, скажут, что пусть экспериментируют дома на кухне.
Еще один вопрос. Как вам кажется, были ли у Путина искренние намерения строить в России демократию, когда он пришел ко власти в 2000 году?
Да. В принципе, он продукт своей системы, и он разделял все время иллюзии системы на каждом этапе ее развития. У него как бы было три каких ментальных источника вдохновения. Первое – это он все-таки дитя перестройки. Ему очень понравилась перестройка. И надо помнить об этом. То есть он лично ни в какой СССР не хочет. И для него Зюганов со своими бреднями – это страшный сон. Ибо в СССР он был серым чиновником с зарплатой от и до. А в посткоммунистической России он стал теневым дельцом с огромными возможностями. Но сейчас я не говорю, это другое. Ему нравится это. Ему нравится, когда можно пересесть с «Жигулей» на «Мерседес». Понимаете? То есть первое, он, естественно, дитя перестройки, хочет он того или нет, неблагодарное дитя. Да, потому что он дитя перестройки, но плюет своих родителей сейчас. Это зачтется, так нельзя. А второе, он, безусловно, человек, который из запоздалых. То есть те, которые не пришли к пирогу с самого начала, потому что были заняты там службы, были на вторых ролях. И вот этот вот комплекс того, что не додали, и обида, она как бы очень существенная. Поэтому он такой сторонник авторитаризма, он сторонник того, что это все должно было распределяться не так, как оно пошло, не по-чубайсовски. В этом смысле Чубайс для него реально тоже идеологический-то враг. При всей и бывшей там дружбе, всего, Ну, потому что в его представлении это должно было протечь по тем каналам номенклатурным, которые были, как бы, нужные люди должны были получить нужное имущество. А это вот вторая его, как бы, черта. И третья, ну, он действительно, как человек служивый, разделял, но у него надел вот эту обиду, этот веймарский синдром, что я не буду тоже цитировать эту песню, какую страну загубили, да, и дальше по тексту. А поэтому вот в этот весь комплекс, когда он пришел, то у него доминировал первый элемент. И в этом первом элементе действительно это был такой, как вот были наивные коммунисты, которые говорили, возвращаемся к ленинизму, к истинной коммунистической идее. То есть отбросим это все, вот, то есть они вот, там почитать Ленина это же кошмар, но была иллюзия, что был истинный ленинизм, потом испорченный там Сталином и всеми остальными. Вот он хотел вернуться к истинной демократии. Чего он начинал? Административные реформы Козака. Кстати, самого для меня удивительного человека в его окружении. То есть единственный человек, который выступил против войны, мы не знаем по каким причинам, поскольку это вырезали 22 числа, и при этом остался и тогда Козак, в общем-то, сделал очень много. Они очень много сделали за 2 года, а потом они куда-то уперлись политически. И вот вторые его скрытые как бы сущности, они стали вырываться наружу. То есть желание, как говорится, догнать и перегнать первых бенефициаров приватизации, это стало доминировать после 2002 года, желание реваншизма, ну, потому что он получил вкус власти. И, знаете, это как вот сорняк, который заглушает какое-то вот одно. Там было семя полезное, а потом поперли сорняки, все, и оно как бы скукожилось и замерло. Что-то осталось нереализовано. Хотя, в общем, да, это даже вот на фоне как ельцинского застоя такого 97-2000-х годов, да, это было... Многие поверили, между прочим. Многие поверили, считали, что да, вот пришел молодой, сильный, он сейчас упразднит министерство, создаст корпорации, сделает то, сделает все. Но это все, как вот это семя, оно заглохло.
А вы тогда поверили?
Нет. Абсолютно. Я понимал, что, знаете, я как Хрущев в 1953 году, он очень интересно объяснял, почему надо валить Берию на пленуме. Потому что на самом деле, мало кто помнит, были такое понятие бериевские реформы. Так вот, чтобы вы понимали, эти бериевские реформы были в разы более радикальными с точки зрения экономической идеи, политической, чем те, которые провели Хрущев, Брежнев, там, тем более. Потому что в некоторых своих как бы, идеях они выходили на уровень того, что только сделал Горбачев 40 лет спустя. Ну, например, то есть Берия абсолютно как бы в каком бы это месте он видел, ну, то есть в каком месте не буду называть, но точно в белых тапочках он видел партию. Он считал, что это вообще абсолютно ненужный элемент управления, который надо уничтожить, потому что это раздвоение, вот надо идти нормальный, там есть совет там, Совмин, вот пусть он как бы управляет. Берия считал, что совершенно бессмысленная идея поддерживать иллюзию вот этого социалистического содружества, только деньги высасывают и всегда будут как волки в лес смотреть на Запад. Поэтому, как говорится, нейтралитета достаточно. Так. Берия собирался, в общем-то, реформу по освобождению заключенных в гораздо больших масштабах, гораздо быстрее осуществить. Ну, то есть я могу там много перечислять, и дальше Хрущев говорит, ну, вот он как бы все, тут хороший, там хороший. Ну, смотрите, он нам все обещает, но говорит только одно. Говорит, оставьте мне одну единственную вещь. Вот это единственное право посадить кого угодно. Говорит, все остальное дам, но только вот одно право, что я могу посадить кого угодно. И так он же нас всех пересажает в конечном счете. Потому что Берия все был готов сделать, кроме одного, оставить за государством право на неограниченное насилие. И я вот в этом путинском продвижении я увидел этот тренд, что он все готов делать, кроме одного. Он хочет вернуть государству право на неограниченное насилие, что он и сделал. Поскольку я это увидел, я это не поддерживал. Во всей, ну, поскольку выбор был сильно невелик, скажем, даже так, Гнешка, как говорится, формирует меню. Я в той ситуации предпочел бы, наверное, Лужкова-Примакова.
Так, вопрос от зрителя Сергея из Вены. Мне кажется, что среди людей, которые формируют инфополе для принятия решения Путина, много тех, у кого аналитический склад ума и кто может просчитать последствия для России и их лично. Есть ли опция, когда Россия избежит плохого сценария? Если таких опций нет, то на что надеется путинское окружение?
Ну, я не согласен с первым тезисом. Там в окружении Путина огромное количество людей с хорошо развитым аналитическим аппаратом, умением просчитывать на 2, на 3, на 4 хода вперед. Если бы это было не так, то давно бы этого режима не было, они бы его не удержали. Именно потому, что они очень хорошо считают, зачастую лучше, чем их оппоненты, они находятся у власти четверть века. Тут очень просто. Знаете, я когда-то участвовал в начале 90-х, где-то в Хельсинки была конференция молодых ученых, там физики ходили в майках, если такой умный, почему такой бедный?
Владимир Борисович, ну тут автор, он так и говорит в целом. Я думаю, там что-то опять съелось у нас из-за связи. Он говорит, много таких людей.
Много, да. То есть проблема состоит в том, что есть такое понятие, как матрица. И, к сожалению, у матрицы огромная сила инерции. И ты можешь иметь тысячу людей с хорошими аналитическими способностями, но они уже встроены в ту матрицу, которую Путин создал лично под себя. И пока эта матрица не разрушена, их аналитические способности только как у Гоши, если за мне верят, применимы в очень ограниченных размерах.
Так, еще один вопрос из Кракова. Ну, все, у нас не стихает тема возможного вторжения в Россию, в страны Балтии, что само по себе начинает уже выглядеть как приглашение. Не сможет ли так статься, что следующим объектом агрессии Кремля будет Армения, потому что в Кавказском регионе завязывается абсолютно невыгодный для России геополитический узел?
Слушайте, я еще раз повторю свою формулу. Россия, как герой операции И, готова на все. То есть хлебзавод, мясокомбинат, она куда угодно вторгнется в этом своем муде, где ей позволит вторгнуться. То есть вопрос, вторгнется куда-то Россия или не вторгнется, зависит от того, просчитают ли вот эти люди с аналитическими развитыми способностями, получат они по зубам сразу или через какое-то время. Если они будут знать, что окружение и мировое сообщество готово к этому вторжению, и что они получат по зубам сразу, то они никуда не вторгнутся. А если соседи России и те, кто их поддерживает, будут находиться в расшезлодненном, как говорят итальянцы, состоянии, то обязательно вторгнутся. Чтобы не вторгнуться.
Владимир Ильич, ну тоже важное событие, коль скоро мы уже затронули регион, давайте обсудим. Алиев Пашинян в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий, ну и вообще активно идут друг к другу навстречу. Вот коридор Трампа, про который вы говорили, да, тоже появляется. Насколько эти события важны и как вообще Путин на это реагирует, как вы думаете?
Ну, с моей точки зрения, это системообразующее событие, превосходящее по своим последствиям, масштабам, даже то, что происходит в Украине, но просто в силу того, что с меньшими жертвами и с меньшими фейерверками недооцененное. Я собираюсь, кстати, об этом писать, и просто надо обмозговать. Но состоялись похороны Российской империи на Востоке. Это похороны, да. Это провал русской восточной политики, самый глубокий за последние 200, если не 300 лет. То есть похоронено не только все то, что делал сам Путин или то, что делали советские вожди, но похоронено, ну, практически все, что делалось с начала 19 века в том направлении. И эта цена, да, это одна из первых платежей по счетам украинской войны.
Объясните, пожалуйста, как это связано?
Закопались, не хватило ресурсов, надорвались, закопали все свои яйца в Украине, не смогли вовремя выдернуть, извините, пожалуйста, и просто оголили тылы, там просто не хватило ни сил, ни ресурсов. Плюс в этом упоении имперском впали в ранний маразм, потеряли интуицию, нюх. Понимаете, ведь когда ты занимаешься такой агрессивной пропагандой, всегда есть главная опасность, что первой жертвой этой пропаганды шовинизма станешь ты сам. А когда ты становишься жертвой собственной пропаганды, это равносильно тому, как провести расследование и в конце концов найти в его конце самого себя. То есть перестали быть гибкими, потеряли видение мира, не хватило ресурсов. В результате, я прошу прощения, украду собственного сына, как он сказал, произошло все то, как в этом известном анекдоте про групповой секс. Вычеркнули. Россию вычеркнули.
Владимир Борисович, заканчивается наше время постепенно. Я бы, наверное, в конце нашего разговора спросил бы у вас, зачем надо следить будет сейчас вот до пятницы, до встречи на Аляске. Подробности этой встречи мы, конечно, с вами через неделю еще обсудим.
То есть, первое, понять итоги разговора в Лондоне, ну, не в Лондоне, а в Великобритании, у Лами в резиденции. Понятно, что там сейчас выстраивается фронт сопротивления этой сепаратной договоренности. Понять, есть ли шанс. Второе. Европа может сколько угодно махать руками, чем она активно и занимается, как голландская мельница. Но вопрос будет в том, что если она готова прекратить играть и скажет, что да, все прекрасно, но мы готовы полностью заместить Америку финансово и организационно усилиями в снабжении Украины оружием, это вот одна ситуация. А вторая ситуация – это когда она сначала бьет себя пяткой в грудь и говорит, что мы все там оплатим и так далее, а потом там вдруг кто-то во Франции, там где-то в Италии, да нет, ну чего не платить не собираемся, кто-то придумал, а потом в Чехии идет к власти Бабич, который говорит, что вообще как бы с этим надо прекращать. И вот все, то есть вот надо следить, как быстро Европа превращается вот в этого коллективного Гюлина жителей, которые там готовы сдать Украину. Это второе, за чем надо следить. А третье, это вот следить за этими двумя элементами. То есть, с моей точки зрения, в принципе, Трампу через сутки, где-то полтора, задут вопрос, слушай, ну, Путину-то ты дал, а что ты получил взамен? И с моей точки зрения, за книги не сейчас должок, то есть сейчас ответ Кремля должен быть, то есть Путин до пятницы должен какой-то встречный ход сделать, потому что Трамп выглядит некрасиво. Если он его не сделает, то это кидок. То есть это вот еще зачем надо следить. И четвертое, это то, что самое интересное, возобновится ли до пятницы снова разговор о демилитаризации Украины или нет. Ну вот как четыре направления.
Будем следить за этими четырьмя и да, ждать, собственно говоря, встречи на Аляске. Владимир Борисович, спасибо за разговор. Ну, тогда получается, что до встречи через неделю.
До следующей недели. Спасибо большое. Всего доброго.
Всем спасибо, пока, лайк, подписка, комментарий, все это очень нам помогает. Спасибо, что смотрите, пока.